Кто может сказать, какая самая важная тема была до этого урока?
Запечатление.
Да, благодарю. Самой важной темой была тема запечатления, 7 глава. Что вы можете сказать о 13 главе? О 13 главе.
Ну, там тоже своего рода запечатление.
Да, здорово. Значит, 7 глава о запечатлении. И если можно так сказать, то 13 глава тоже рассказывается, ну, уже не, о начертании. И я думаю, что это очень судьбоносный материал, который нам очень необходим. Я бы попросил Витальевну прочитать сейчас с духа пророчества несколько предложений. Скажи страницу сразу, и страницу, и название.
Книга «Раннее произведение труды Елены Вайт», страница 70. «Затем сопровождавший меня ангел снова направил меня к городу, где я увидела 4 ангелов, летевших к его воротам. Не успели они предъявить золотую карточку ангелу, стоявшему у ворот, как я заметила другого ангела, быстро летевшего от того места, где была сосредоточена неописуемая слава».
Как вы думаете, зачем мы озвучили этот отрывок?
Ну, тут, видать, есть пропуск, золотая карточка.
Да, 100%. Впечатляет то, что когда на небе произошло восстание, то уже в город можно было входить только как
по карточкам.
Так вот, дорогие друзья, то, что дьявол перенимает теперь этот опыт и хочет сделать Божьему народу то, что Бог сделал тем ангелам, которых не пускали. Теперь пробуем приступить к разбору. Может быть, еще один вопрос. А в самой главе есть ли какое-то подтверждение, что вся книга Откровения важна, но что этот материал тоже важен? Вот в самой главе не можете вспомнить текст, который подчеркивает важность этого материала?
Чтобы ему все тоже по...
Нет. Не видите, да? Я попрошу Антоновну озвучить 9 текст.
Кто имеет ухо, да слышит.
Где вы это слышали?
Это еще в первых главах.
Да. Значит, весть церквам была настолько важна, что подчеркивалось, что ты должен это услышать, но если хочешь быть спасенным. И теперь, когда оканчивается описание зверя, выходящего из моря, опять звучит эта фраза. Поэтому, ну, я думаю, это еще одно доказательство, что глава эта очень, очень, очень важна. Петровна, можете вы мне сказать, по памяти интересно, чем оканчивается 12 глава? Тогда откройте и прочитайте последний текст.
Свирепел дракон. И рассвирепел дракон на женщину и пошел. Тут написано женщина. И пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи, имеющими свидетельство Иисуса Христа.
Петровна, как вы поняли вот этот текст? Во свете 13 главы. Рассверепел. Хорошая мысль. Ну, попробуем еще одну найти.
Вступить в брань прочими семенами ее, сохраняющими заповеди Божии, имеющими свидетельство Иисуса Христа.
Мне кажется, что в прошлый раз, когда мы проходили 12 главу, которую мы озаглавили, что сатана побежденный враг, и он не один раз уже был побежден, то теперь мне кажется, что когда дьявол идет зализывать раны, которые он получил в этих сражениях, то теперь он не в бой бросается, а что пробует делать вот даже по этому тексту?
Да семя достать.
Да, он хочет тщательно. Тщательно что сделать? Приготовиться. То есть 12 глава уже заранее предсказывает, что у дьявола есть план еще раз сразиться с народом Божьим. И теперь 12 глава повествует о том, как эта подготовка происходит. Яковлевна, слушаем вас. 13 главу, первый текст.
«И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами».
Благодарю. Викторович, ты не помнишь, как перевод этого текста еще может быть? Или кто-нибудь здесь может сказать?
Ну, там «я» нету.
Не понял?
«Я» нету, просто «стал на песке морском».
Да. Не... И тогда, Викторович, скажи еще мысль. Как можно понимать, кто стал на песке морском?
Ну, тот, о котором речь идет в предыдущей главе.
Да, значит, смотрите, я ни на чем не настаиваю, просто вот этот штрих зачем нужен? Что там 12 глава рассказывает о том, как, что дьяволу надо сделать подготовку. В чем эта подготовка заключается? В том, что он становится где? На песке, на берегу моря. И что Яковлевна делает?
Видит, как выходит из моря зверь.
Не-не-не-не. Дьявол встал на песке. Это же Иоанн видит, что выходит зверь. А если дьявол стоит на песке морском и зверь выходит из воды, то как можно это понимать? Кто-то проговорит?
Вот мы говорили о 17-м, что он пошел. Но он не пошел, вот туда же запятая, чтобы вступить. И понятно так, что он пошел не для того, чтобы вот напасть сейчас сразу, а чтобы подготовиться. И вот подождать вот этих союзников, которые к нему подойдут. И мы видим этого зверя, который выходит из...
Благодарю. А если бы мы сказали не подождать этих союзников, а что сделать? Вывести.
Он их творит. То есть он их творит. Он становится на песке морском и выводит из моря зверя с семью головами.
Благодарю. Значит, дорогие друзья, если вам эта мысль симпатична, то вся картина следующим образом. 12 глава рассказывает о том, что дьявол намерен встретиться. 12 глава оканчивается мыслью, что дьяволу надо провести тщательную подготовку. И теперь, когда мы переходим в 13 главу, то мы видим теперь тот план, который дьявол хочет уже осуществить против народа Божьего. Благодарю. Витальевна, мы читаем дальше.
«Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва.
и дал ему дракон силу свою и престол свой, и великую власть.
Виталина, не можете сказать, почему мы можем уверенно комментировать это так, что дьявол его вывел?
Потому что потом дракон, то есть дьявол, дает свою власть.
Да, понятно? То есть он творец этого своего союзника.
Он хочет показать, как отец, Бог, дает власть сыну своим, так он дает своим союзникам ту же самую власть, то есть он копирует один к одному. Чем больше у него будет сходства, тем легче завести неведущих в заблуждение.
Благодарю, Антоновна, замечательная мысль. Вы не могли бы еще тогда дополнить, какой очень важный урок, который мы проходили, говоря о Биове. Здесь мы на 100% видим в открытую.
А в Биове это было все скрыто. Потому что там дьявол прятался за теми персонажами, которые участвовали в этих событиях.
Да. Значит, смотрите, какая разница между остатком в последнее время и Иовом. Иов от начала до конца не знал, что происходит. И ему было очень тяжело. То теперь Бог о последнем кризисе заранее нам рассказывает. И так как дьявол там прятался... Перечислите хоть выборочно, кто помнит, за кем там дьяволу удавалось спрятаться.
Жена.
Друзья.
Погода.
Ну не погода, а огонь Божий.
Огонь Божий, да. Вот. Стихийные бедствия, стихийные. То есть все, что Иову пришлось пережить, за всеми этими действиями скрывался дьявол.
Да. Значит... то здесь мы в открытую видим, что теперь дьявол, вот в данном случае, за кем будет прятаться? За зверем, выходящим из моря. Давайте сразу... А нет, уже потом. Хорошо, мы читаем следующий текст, Антоновна.
И видел я... что одна из голов его как бы смертельно была ранена. Но эта смертельная рана исцелила. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонилась дракону, который дал власть зверю.
Очень много вопросов, Антоновна, к вам. Вот этот зверь, который выходит из воды пока, что вы можете сказать о нем?
Зверь, но я понимаю, что это власть, которая...
Нет. Вот с самого описания, как мы проходили во втором тексте, там, когда описывается, что он вбирает в себя...
Он был ранен.
Не это мысль.
Нет. Вся земля, наверное, удивилась. Он передает власть, следил. Потом дракон.
Тогда, Антоновна, еще раз второй текст.
Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя. А пасть у него, как пасть у льва.
Давайте остановимся. Что вы видите в нем?
Мы видим тех зверей, которые были в истукане.
Да, согласен. Но... это подлинные звери или мутанты?
Мутанты, это не подлинные звери.
Значит, заметьте сразу, что дьявол всегда, если что-то и выводит, то выводит...
подобные.
Да, мутантов. Дорогие друзья... И почему я могу уверять в этом? Потому что когда в Даниила я читаю о том, что вот эти звери сейчас, медведь, барс, лев, были хищники и тоже имели элементы мутантов, то крылья, то еще что-то. Но когда когда описывается нечестивое действие их, то вот они написаны такими. Но когда описывается святилище и мировая империя, вы найдете там мутантов в 8 главе Даниила. Сложно, да? Ну, откройте, пробежите там. Какими зверями Бог всегда оперирует, когда весть какую-то хочет дать? Викторович, не спасешь ситуацию?
Овен, козлов, он здесь не
видит. Да, значит, мы видим овна, козла.
Да. Вот, который рог потом теряет, сбивает ему этот рог. Что еще?
Значит, мы видим чистых животных, чистых раз, животных,
да.
И не мутантов. Значит, если мы видим что-то, то, что мутирует, это уже должно нас настораживать. Ну, чтобы мы могли пробовать определять. Если что-то, что мутирует, это уже надо быть внимательным. Теперь, Антоновна, вы же в третьем тексте, да?
Да.
Что вы еще можете сказать об этом звере, о его характеристике?
То, что он был смертельно ранен.
Так.
Что рана его исцелилась.
Так.
И то, что все дивились тому, что с ним происходит, и за этим наблюдали все. И они поклонились дракону, потому что власть дана была зверю, заставить всех поклониться дракону.
Благодарю. Значит, мы в третьем тексте видим слово «и поклонились дракону». А в четвертом тексте Петровна, благодарю. Значит, вы видите, что теперь происходит?
Поклоняются зверю.
Да, поклоняются. То, что передача, ну сейчас кому поклоняются, нам важно заметить.
Зверю.
Да. Значит, поклоняются дракону. И поклоняются что?
Зверю.
Потому что в третьем тексте «и поклонились дракону», а в четвертом тексте «и поклонились что?
Зверю».
Давайте попробуем вместе, может, Викторович нам поможет, вот осилить этот четвертый текст. Вторую часть, когда говорят люди, кто подобен зверю сему, и кто может что?
Сразиться.
Может сразиться с ним. Как вы чувствуете, кто вот это так высказывает свои переживания?
Высказывает Иоанн. Но здесь, наверное, идет сравнение.
Можно
на секундочку?
Он пишет.
Можно?
Да, пожалуйста.
Ну, есть много выражений в Библии, фразы «кто подобен тебе», которые относятся к Богу и к Израилю. То есть, Псалом, например, 34. «Господи, кто подобен тебе?» Или, например, «кто подобен народу твоему Израилю?» Есть такие выражения. Поэтому здесь он ставит себя на место Бога. И все восклицают, кто подобен зверю.
Благодарю. И еще одну мысль, Викторович, может, видишь или нет, вот в этом выражении. И кто может сразиться с ним? Я так думаю, что некоторые люди даже понимают, что иметь дело с этим зверем нежелательно бы. То есть, ну, поклониться ему. Но они говорят, ну, а что я могу сделать?
Кто может изменить против?
Как взять и сказать, что я тебе не поклонюсь? То есть, вот уже в четвертом тексте чувствуется, что есть люди, которые понимают, что здесь не все чисто. Но с другой стороны, иметь мужество сразиться с ним, у них под вопросом.
Можно секундочку?
Да.
Ну, как-то мне лично видится, не знаю, как другим, тут отсылка некоторая на 11 главу, когда вот зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их. То есть два свидетеля сражаются со зверем. Ну, если оно подходит сюда, не знаю.
Подходит, конечно, он подходит.
То есть люди спрашивают, кто может сразиться, а Писание отвечает, вот два свидетеля, они могут сразиться.
Благодарю. Очень хорошая мысль. Но тогда давай мы же ее продолжим. Зачем мы сейчас изучаем вот этот вопрос? Кто может сразиться?
Чтоб самим этот вопрос не задать и не присоединиться.
Да. Значит, дорогие друзья, мы проходим 13 главу, чтобы понимать, в какой ситуации мы окажемся. И уже заблаговременно, возможно, молиться о том, чтобы веровать. Ну, что Оксанка тут среди нас самая маленькая. То, чтобы она могла сказать, я могу. Да, я могу вот с этим зверем сразиться. И это не для того, ну, чтобы, знаете, ну, похвастаться или еще что-то, а для того написана книга Откровения, чтобы и народ Божий мог вот заранее, в благоприятное время, хотя бы обсудить. Ну, еще одна мысль. Смотрите, дорогие друзья, зачем еще нам надо думать, молиться и часто перечитывать 12, 13 и 14 главы, может быть. Смотрите, дьявол делает тщательнейшую подготовку. Тщательнейшую. По мелочам. Мы сейчас увидим дальше, что он и второго зверя выводит, и еще там кое-что увидим. А народ Божий, дьявол вот готовит, самый. Понимаете? А мы как-то забываем, что против нас идет война. Так, хорошо. Теперь давайте, ну, к шестому тексту. Нам седьмой сейчас надо. К шестому мы когда-то вернемся еще, пропустим его. Витальевна, пожалуйста.
И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем.
Витальевна, что ты можешь сказать о масштабах влияния этого зверя?
Вселенское. Колено, языки, народы.
Благодарю. Значит, ему дана власть над всем миром. Вторая мысль немножко страшновата, но она тоже в этом тексте есть, и мы не должны ее избегать.
Войну со святыми. Победитель.
Да. Вот это горько, сладкое знание откровения. Святые будут воевать, и кому-то, может быть, придется одержать победу по откровению 12.11. Кто-то может сказать на память?
И дано было жене кровью своей. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего. И не возлюбили души своей даже до смерти.
Дорогие друзья, это четко вот в нас должно, четко в нашей голове должно эта картина рисоваться. Я понимаю, может быть, кому-то придется не самому одерживать так победу, как мы сейчас читаем в 11 тексте, но, может, вашим детям, внукам, но чтобы у вас хоть мужество было проговорить и сказать, что это Это будет и хоть тяжело, но надо. Другого пути победы нет. Так. Теперь мы переходим, девятый мы чуть-чуть уже говорили. Десятый текст.
Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых.
Благодарю. Петровна, нам нужен одиннадцатый текст.
И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные Агричи, и говорил, как дракон.
Значит, запомнили это слово, какие звери выходят отсюда?
Мутанты.
Мутанты. Значит, дорогие друзья, и этот сразу мутирует, диапазон мутации какой?
Очень хороший. Агричи, рога, ягненок.
Да, от ягненка до кого?
До
дракона. То есть он может мутировать от акса до дракона. Да, дальше. Какое назначение, ну давайте еще, может быть, важную мысль, кто объяснит, почему этот зверь выходит из земли?
Земля как помощница, это вроде бы что-то хорошее должно выйти.
Здорово, Яковлевна, я восхищаюсь тобой. Прямо вот здесь на учительском. Смотрите, до этого земля была доброй. Она помогала жене, она поглощала реку. Но теперь, когда сказано, что вышел из моря, и сказано, что вышел из земли, то какая картина у вас рисуется?
Что земля уже на стороне зверя.
Да, что на стороне зверя теперь и море, и земля.
Все его.
Все его. И иногда молодежь шутя говорят, что с подводной лодки некуда бежать. Может быть, эта фраза здесь очень, очень подходящая, слушайте. Так, 12-й текст, Антоновна.
Он действует перед ним со всякой властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклониться первому зверю, у которого смертельная рана исцелилась.
Благодарю. Пробуем теперь сделать один вывод. Проводя тщательную подготовку, каких двух зверей он вывел?
Из земли, из моря.
Значит, одного из земли, другого из моря. Еще, что вы видите вот интересного по сравнению с Даниилом?
Он опять имеет власть первого зверя. Нет, заставляет, наверное, всю землю. Они друг другу передают власть. Нет?
Очень ты близка. Значит, Виталий поддержу. Смотрите, как важно. Там, в Даниила, следующий зверь, если появляется, что он обязательно делает? Уничтожает предыдущего. А здесь что вы видите интересного?
Наоборот, дают ему полномочия.
Да. А здесь вообще удивительно, что один зверь есть, появляется новый зверь, и вместо того, чтобы его уничтожить,
ему дается власть.
Нет.
Передает ему.
Он работает на первого зверя. Ну, дружат, там звери друг друга съедали, а здесь что? Хоть один страшный, а другой с адчими рогами, но оба дружат. Петровна, если вы можете, напрягитесь, пожалуйста, над 12-м текстом, и мы попробуем его осилить. Вторая часть. «И заставляет».
«И заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана была исцелена».
Благодарю. И Яковлевна, 14-й текст.
«И чудесами, которые дано было ему творить пред зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив».
Итак, Яковлевна, мы видим, что было двух зверей вывели. Двух зверей вывели. А теперь вот в 12-м тексте, что вы видите, кого он еще хочет на свою сторону переманить?
Живущих на земле.
Благодарю, Антоновна, я рад, что вы это сразу усекли. Живущих на земле. И чем вот живущие на земле, зачем нужны? Вот дьяволу теперь.
Чтобы они сделали образ зверя.
Да, значит, смотрите, что меня вообще шокирует. Море на стороне дьявола, земля на стороне дьявола. Теперь он хочет еще что сделать. Если он там сам выводил из воды и из земли зверей, то здесь он что хочет сделать?
Чтобы звери это сделали.
Нет.
И всех живущих. Ну да.
О, Яровна, я благодарю. Оказывается, образ зверя должны создать кто?
Сами
люди.
Но для того, чтобы они это сделали, зверь все силы укладывает к этому.
Да.
Чтобы привлечь их и заставить. Не просто уговорить или что-то показать, а заставить.
Да.
Чтобы они поклонились.
Благодарю. Значит, понимаете теперь, насколько тщательная подготовка?
Речь
он пробует...
Да.
Вот всех, кого только можно, включить свою команду против народа Божьего. Мы хотим еще здесь обратить внимание на выражение...
Извините, можно еще момент?
Да-да, конечно.
Здесь как бы в 13 главе есть, ну, три проявления или три... как бы ипостаси дракона. Это зверь, который выходит из земли, потом зверь 11 главы и образ зверя. И есть одна важная особенность у этих трех образований, что у всех, все они трое говорят в начале. То есть у всех у них есть уста. Вот первого зверя, отверст он свои уста для хулы на Бога, это первый зверь, который выходит. А 11 текст говорил как дракон, это зверь, который выходит из земли. И когда они делают дух образа, выкладывают дух в образ зверя, он первое, что начинает делать, это говорил, а потом действовал. То есть тот говорит, этот говорит и последний говорит. Это как бы противорез Божьему, потому что в следующей главе мы видим, как три ангела говорят. Один говорит, второй говорит, третий говорит, ну, восклицает. И здесь трое что-то говорят. То есть нам всегда нужно думать, кто и что говорит, потому что за этим всегда будет после этого следовать их действие. Но действие не будет сначала поддерживать предыдущим говорением.
Благодарю, замечательная мысль. Рад, что тебе это открылось. О ком здорово заботится зверь, теперь уже на основании 12-го, 13-го и 14-го текста, нам вывод надо сделать. О ком, ну здорово, зверь, выходящий из земли, заботится вот как за своим ребенком.
За зверем, который вышел из воды.
Да. Понимаете, вот желание служить настолько сильное, что он как бы забывает о себе, лишь бы вот возвеличить первого зверя. Так. О, насколько образ зверя теперь будет, ну... действовать в 15 тексте, Виталий.
И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя.
Образ зверя. Что это такое?
Если прямо, то это папс.
Но я не соглашусь с этим. Я с этим не соглашусь.
Потому что, смотрите, вот само говорит действие, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. То есть должна стоять власть.
Хорошая мысль. И действительно придется страдать. Но все-таки вот мы видим, что должны люди будут создать. Мы считали в 14 тексте. Он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя. То есть зверь уже есть, а образ надо что?
Сделать.
Надо создать. Дорогие друзья, может это будет в будущем, но я так думаю, что в Откровении есть описание этого образа зверя. Но сегодня мы этот вопрос не тронем. Просто будем помнить, что вот вроде бы есть один зверь из земли, есть еще что? Зверь из моря, и есть еще что? Вроде бы образ зверя. Может, кому-то это кажется и странным, но вроде бы пока так. 16 текст. И 17 текст, Антоновна.
И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его.
Благодарю. Антоновна, ваш комментарий или ваше понимание этих двух текстов?
Как я понимаю эти два текста? Ну, простите. У меня не сразу связывается с теми событиями, которые будут развиваться по всему миру. Это, во-первых, чипирование. Которые должны будут буквально всем введены эти чипы.
Ну, может быть, я чуть-чуть поправлю, может быть, не сколько чипирования, но будем говорить, когда цифры будут иметь очень большое значение.
Потому что они будут называть того человека,
да, цифры будут иметь очень большое значение. Благодарю. Дальше.
Скажем так, просто обобщенная система контроля покупки и продаж.
Да.
Как она будет выглядеть, посмотрим, но участвует рука и чело.
Рука не будет ничего делать, если в чело не сосало.
Да, дорогие друзья, и смотрите, как это впечатляет. Во-первых, мы так видим, что это всеобщий контроль. И если мы сегодня посмотрим на весь мир, то именно контроль пробуют осуществлять с помощью цифр и с помощью, как говорят, искусственный интеллект.
Понимаете, да, я хочу прощения.
Поэтому, дорогие друзья, вот, вот общая характеристика, ну, которая видна здесь, на слуху. Еще, Антоновна, я слышу вас, но пока не могу прерваться. Что вы видите здесь еще впечатляющего, кроме контроля? Что против них будет осуществляться?
Не купить, не продать.
Можете это кратко сказать, вот эту длинную фразу, одним словом?
Карточка.
Карточка, хорошая. А еще лучше, кто может?
Санкции.
Слышите? Санкции. Дорогие друзья, откройте, и вы сейчас увидите. Откройте, ну, статьи, газеты, политическую жизнь, и вы увидите две потрясающих мысли. На слуху вот эти два средства, которые отрабатываются от уровня государства до уровня чего? Отдельных личностей.
Малым и великим, богатым, нищим, свободным рабам.
Да.
Всем.
Да. Теперь, дорогие друзья, последнюю мысль. Вы помните, как мы начинали урок? Что это урок такой настолько же важен, как урок и чего? По запечатлению. Мы пробовали, что в этом тексте, 9-й текст, подтверждал эту мысль. А теперь, чем оканчивается вообще вот эта подготовка? Подготовка дьявола к последнему сражению. Какой фразой она оканчивается?
Здесь мудрость, кто имеет ум, тот сочет число зверя. Ибо это число человеческое. Число его 666.
Первый вопрос. Текст лишний раз еще доказывает, что о 13 главе надо будет что делать? Думать и соображать. Собратья, слышите? Надо будет думать и соображать. Вторая мысль немалая важна. Что этим будут заниматься те, кто хочет мудрости. И последняя мысль это число, где уже масса комментариев, 666. Теперь мы вернемся к тексту, и вы услышите еще одно толкование, может оно вам и понравится. Так, значит, мы 6 пропускали, да? Итак. 4 текст в начале, Оксана, первое слово.
И поклонились.
И поклонились. Оксанка, как ты думаешь, какая заповедь нарушается?
Не поклонились.
С 10 заповедей, какая первая?
Не сделай себе кумира, не поклонись.
Я Господь Бог. Да не будет у тебя других богов. Значит, в чем заключается дьявольская работа? Это то, чтобы ему поклонились как Бог. Поэтому вот через поклонение нарушается какая заповедь? Первая. Теперь обратите внимание еще на выражение. И даны были ему уста, как сказано? Говорящие гордо и богохульно. Кто скажет, какая заповедь нарушается? Мне больше бы на богохульство, чтобы вы сказали.
Вы же свидетельство,
нет? Нет. Сложно, да? Значит, Яковлевна, спасибо. Громко скажешь?
Третья заповедь.
Не произноси имени Господа Бога как напрасно. А здесь не только напрасно, а что? Богохульно. Богохульно. Двинемся еще по тексту. В 14 тексте. Вторая часть. Говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя. Какая заповедь нарушается?
Не делай
никакого изображения. Как вам нравится такое толкование? Что начертание зверя – это 4 пункта.
И заповеди нарушать.
Да, 4 пункта, по которых дьявол хочет ввести нас во грех. 4 заповеди о поклонении Богу. И нарушение одной из заповедей, и есть что? Начертание. Нарушение одной из заповедей уже есть начертание. Как вам такое толкование? Виктор, ведь, может, ты покритикуешь?
Не надо ничего критиковать.
То поддерживаешь, да?
Да, ну хотел бы еще добавление одно сделать, если можно. 16 текст.
Да, конечно, да.
И он сделает. То есть... Начертание на правую руку или на чело их, и никому нельзя это ни покупать, ни продавать, это следствие. То есть должна быть первая причина, которая толкает на такие последствия. Просто сказать, а давайте мы сделаем так, что кто без начертания, тот не купит, не продаст. Но это трудно. Поэтому вначале нужно сделать. И он сделает то, что всем малым и великим. То есть он делает что-то, что является толчком к тому, чтобы малым и великим... И сделать начертание на правую руку или на чело их.
Да, благодарю.
То есть какая-то причина, какое-то событие, какое-то происшествие, что толкает всех, то есть этих мироправителей на тотальный контроль.
Да. Вот так, дорогие друзья, 13 глава. И я думаю, что нам как бы надо было бы перечитывать, потому что это план против нас. Нам надо было перечитывать эти, пункты, над которыми работает дьявол. Понимать, что иногда за государственными законами будут стоять решения сугубо сатанинские. И уже теперь хотя бы в теории пробовать для себя принимать какие-то решения, если вдруг вот это произойдет.
Еще мысль.
И последний. Да.
Ну вот 666. Алло. Хотелось бы маленький такой комментарий по этой теме. Смотрите, состоит как бы... Это одна цифра, но она состоит из 3 цифр. Это 660... И 600. То есть каждая следующая цифра на 10, то есть в 10 раз, если умножать, больше предыдущей. То есть это даже не геометрическая прогрессия, а даже как бы больше. То есть когда сатана что-то делает, и ты подпадаешь под сатанинские скажем так, чары, то твоя деградация или осатаневание будет все время 6-60-600. То есть ты очень быстро идешь к падению. И наоборот, 600 ты быстро падаешь вниз, как бы в обратном порядке. То есть последние заключительные события будут быстрые, то есть все на 10, на 10, на 10. И очень сатанинским духом пропитанные в супергеометрической прогрессии.
Благодарю. Может, есть у кого какие еще мысли к этому уроку? Давайте выучим для себя, что вся книга Откровения крайне важна. Слово Божие. Но среди того важного материала, вот как есть первая и наибольшая заповедь, так в Откровении есть два первых и наибольших вопроса. Это какие? Это запечатление, чтобы я был запечатлен, и это в первую очередь. И второй вопрос какой? Ну, насколько я понимаю и насколько Бог дает мне, это работать над тем, чтобы мы могли видеть, как сатана уже сейчас пробует нас по каких-то вопросам, ну, увлекать на свою сторону. Причем, дорогие друзья, давайте последнюю мысль только. Меня она захватывает. Очевидно, это все будет преподнесено не так, что оно пугает. Оно будет преподнесено в такой форме, что даже нам оно будет как-то хотеться. Понимаете?
Прогрессивное достижение человечества.
Да. Оно как бы влечет нас. Помните, как Бог говорит Каину? Он влечет тебя что? К себе. И вот это надо будет хорошо чувствовать. Если оно какое?
Увлекающее.
Да. Понимаете? Если оно так чуть-чуть, вы чувствуете, что так сверхъестественно вас тянет к этому. Знайте, что это, возможно, уже и есть оно.
Тот, который...
Хорошо. Я думаю, что мы должны с радостью воспринимать все это и благодарить Бога за 13 главу Откровения. Всем Божьих благословений и мужества. Аминь.